Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Египетская сила». Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. «Египетская сила». Мой учитель Лис. Я уже писал об этом и, наверное, вряд ли стоит так уж детально повторяться, однако классические литературные традиции Великобритании – все же требует от меня, как от автора, вот этих самых записей, соблюдения некоторых определенных условий. А они таковы, что прежде чем приступить, собственно, к изложению своей истории, я обязан хотя бы в общих чертах рассказать неискушенному читателю то, что ему доселе неизвестно. В частности, кто я такой и в чем моя роль на страницах этого повествования. Итак, меня зовут Эдмунд Алистер Кроули. Эсквайр, 72 лет от роду, в ясном уме и трезвой памяти, насколько оно вообще возможно при моем возрасте, англичанин, лондонец, в настоящее время проживающий, впрочем, вот это как раз не важно. Нам куда важнее вернуться в светлые годы моей юности, когда я, 14-летний мальчишка-сирота, деливший с двоюродной бабулей, особой пьющей и курящей, маленькую квартирку на окраине Челси, ходивший в школу для мальчиков, старавшийся хорошо учиться, очень любивший физику и тайком занимающийся опытами с электричеством. Моя жизнь так и протекала бы в учебе, тумаках от уличных хулиганов, скуке домашнего быта, и бог знает, кем бы я стал, не встреться на моем пути Лис, рыжехвостый джентльмен, консультирующий полицию Скотланд-Ярда. Да. Судьба порой делает такие странные виражи. Думаю, современному читателю не надо напоминать, что появившаяся в звездном небе 1812 года огромная комета стала не только предвестником великих войн, но также и непостижимым образом способствовала рождению на Земле разумных животных. Прошло не так много времени, как наш цивилизованный мир электричества и пара, объединившийся в свободное торговое пространство от Хабаровска до Лиссабона, принял в единую семью так называемых «близких к природе». Они работали наравне со всеми, имели равные права, заседали в парламенте, учились в престижных колледжах, участвовали в общественной жизни, и к середине прогрессивного XIX века человек уже не был венцом творения. Отныне на этот сомнительный титул претендовали еще и разумные звери. Так вот, один из таких, так сказать, претендентов взял меня на службу секретарем и мальчиком на побегушках. Я второй месяц живу под именем Майкла, так решил мой наниматель, в престижном районе, в шикарном двухэтажном особняке близ Тауэрского моста на углу улицы Тулли-стрит. Меня тренирует бывший чемпион полка по французскому боксу, а ныне просто лысый дворецкий старина Шарль. В мои обязанности входит запись всех диалогов, монологов, мыслей и детальное описание тех странных лондонских дел, что подкидывает моему учителю Скотланд-Ярд, где месье Ренар, или мистер Лис, был частным консультантом. Я лично являлся свидетелем, а иногда и полноценным участником его величайших расследований. Дедуктивный метод моего учителя был крайне невразумительным, но не в плане достижения результата. Тут он всегда срывал лавры победителя, а скорее в самом методе. Научиться ему было невозможно, ибо он всего лишь разговаривал с людьми. Всего лишь. Ренар обладал совершенно изумительным слухом и чутьем, находя к каждому свой подход, свой язык, свою манеру поведения, так сказать, свой золотой ключик. Мне неизвестен никто в целом свете, кто мог бы вот так, походя, просто от фонаря болтая языком, раскрывать жуткие и кошмарные злодеяния нашего непростого, но прекрасного времени. Однако, давайте по порядку. Надеюсь, я не слишком утомил вас, прежде чем перейти к пересказу событий той знаменательной осени, когда после кровавого дела о кошмарном убийстве кисок в порту, примерно через 5-6 дней мой наставник получил телеграмму без подписи, содержащую одно лишь слово «Берегитесь». «Майкл, мальчик мой, где твои записи по делу об алмазе шести раджей?»
«Сию минуту, сэр!»
— успел прохрипеть я со второго этажа, поскольку именно в это время старый дворецкий, не вдаваясь в особые объяснения, демонстрировал на мне прием под названием «французский ключик», вся суть которого заключалась в том, чтобы, сцепив кисти рук и сблизив локти, правильно сдавить ими шею противника, а потом...
«Майкл, минута уже прошла!»
В голосе Лиса послышались легкие нотки раздражения. Лысая нянька Шарль, мастер кулинарных и боевых искусств, спас положение, дав мне коленом такого пинка, что в следующее мгновение я совершил перелет через всю лестницу и вспахал носом пышный персидский ковер прямо у ног своего учителя.
«Записи по делу», — еще раз потребовал он.
Я на четвереньках добрался до письменного стола и протянул ему свой потрепанный блокнот. Лис поставил на блюдечко тонкостенную чашечку британского фарфора с недопитым кофе. Закусив нижнюю губу, он быстро пролистал страницы, буквально на пару секунд задерживаясь на какой-то важной лишь для него информации.
«Что-то случилось, сэр?»
«Судя по тому, что инспектор полиции уже вторую минуту мнется у наших дверей, не решаясь взяться за электрический молоток, да, я бы сказал, что он расстроен, озадачен, растерян и пребывает в серьезных сомнениях по поводу своего следующего шага».
Я поспешил встать на ноги, отряхнуть колени и привести себя в порядок. В тот момент, когда в дверь наконец-то постучали, наш дворецкий уже дежурил в прихожей.
«Месье, инспектор Хаггард просит принять его».
«Разумеется, Шарль, сопроводите гостя».
Не вставая с кресла и не повышая голоса, попросил мой наставник.
«Как я понимаю, сержант Гавкинс будет позже?»
«Не исключено, месье, я приготовлю сливки заранее».
«Добрый день, джентльмены!»
К нам в гостиную шагнул немолодой крупный мужчина с бакенбардами, чем-то напоминающий коротконогого тяжелого английского бульдога. Инспектор был в служебном мундире, но без головного убора. Мокрый плащ он также оставил в прихожей. Мы с месье Ренаром, встав, церемонно ответили на приветствие, а дворецкий почти в ту же минуту подал квадратный бокал с бренди на два пальца от донышка. Шарль отлично знал вкусы практически всех наших завсегдатаев, если мне будет позволено так выразиться, всегда успевая появиться из ниоткуда с нужными напитками в нужное время. «Присаживайтесь, дорогой Хаггард». Лис широким жестом указал гостю на большое кресло поближе к камину.
«Отвратительная погода. Третий день льет, как из ведра. Синоптики говорят о холодном циклоне, который несут к нам океанические ветра. Как ваша драгоценная супруга?»
«Благодарю вас, Ренар. Она в порядке», —
несколько рассеянно кивнул инспектор.
«А ваш бренди великолепен. Впрочем, как всегда».
«У меня хороший поставщик из Шотландии. Там, кстати, тоже дожди. Такая неприятность».
«Действительно»,
— кивком подтвердил мистер Хаггард.
«Лондонская погода более способствует размышлениям в тишине. Мальчик мой, напомни, что там говорил бессмертный Джон Китс?»
«Я не помню, сэр. Можно из Уильяма Блейка, он мне больше нравится».
Лис добродушно пожал плечами. Слегка прокашлившись, я с выражением прочел. «Тигр, тигр, дикий страх. Жуткий сон в чужих кострах, где оранжевый и черный подпирают тенью прах. Кто познал твою печаль, кто послал в слепую даль, кто скрутил в комок все нервы, разукрасив глаз эмаль? Чьею волей был твой взмах, кто расставил сеть в кустах? Цепи черное железо в чьих расплавилось руках? В час чарующий, когда с неба рушилась звезда, и в твоих очах пылали всей вселенной невода. Он, любя своих детей без упреков и затей, глянул на тебя и сердцем принял боль твоих когтей».
«Почему именно тигр? Из-за алмаза шести раджей? А, впрочем, неважно. Ты неплохо читаешь, Майкл».
«Браво!»
— поддержал Лиса инспектор, не спеша подтягивая свой бренди.
«Ваш ученик растет на глазах. Со временем, быть может, он даже сможет сделать карьеру в полиции. Как ты на это смотришь, парень?»
«В будущем, с надеждой и перспективой», — подумав, ответил я.